Добрый день, дамы и господа, коллеги. Проводим очередное заседание Совета по инвестициям Новосибирской области. Напомню, мы обязаны в регламентные сроки на Совете рассматривать оформленные инвестиционные инициативы, заявленные на Совет, в установленные сроки. На сегодняшний день таких инициатив 4. Все они отражены в проекте повестки заседания. 4 инвестпроекта. Есть ли какие-то корректировки, дополнения? Тогда сегодняшнее заседание будет посвящено рассмотрению как раз 4 проектов. Приступаем. Первый проект. Инвестиционный проект «Разрез Богатырь». Ну, в связи с тем, что проект достаточно известный, я сразу анонсирую, прокомментирую. Коллеги, с одной стороны, угледобывающая отрасль для нас такая системообразующая и с точки зрения количества рабочих мест, и с точки зрения значительного поступления в бюджет. С другой стороны, мы с инициаторами практически в течение полутора лет обсуждали параметры этого проекта и нашли компромиссные решения и с точки зрения границ участков, которые предполагаются к освоению, и последовательности разработки, разведки и разработки этих участков, и решения ряда логистических вопросов. Надеюсь, что сегодня в докладе это все прозвучит. Докладывать будет генеральный директор ООО «Разрез Богатырь» Сергей Иванович Печенкин. Сергей Иванович, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Андрей Александрович, уважаемые коллеги. Позвольте представить ваше внимание инвестиционный проект по разработке «Разреза Богатырь». Инициатором проекта является «Разрез Богатырь». Это дочернее общество крупного угледобывающего холдинга «Колстар». «Колстар» – это угольный холдинг с крупнейшей в стране ресурсной базой. Компания осуществляет деятельность в строгом соответствии с экологическими производственными требованиями, используя новейшие передовые технологии. Инвестиционная площадка проекта – участок недр Богатырь Горловского бассейна, крупнейшая по запасам антрацита месторождения. Площадь участка – 309 квадратных километров. Разведанные запасы угля марки А более 370 миллионов тонн. Прогнозные ресурсы 3,5 миллиарда тонн. И с учетом планируемой доразведки ожидаем увеличение ресурсных запасов до 5 миллиардов тонн. На следующем слайде представлено краткое описание проекта. Производственная мощность планируется 10 миллионов тонн в год, прогнозный объем инвестиций 56 миллионов, миллиардов, прошу прощения, численность персонала 2135 человек, среднемесячная зарплата на конец периода окупаемости 103 400 рублей в месяц, планируемый запуск производства второй квартал текущего года и год выхода на проектную мощность 2032 год. При формировании логистики поставок угля компания комплексно подходит к развитию инфраструктуры, осуществляя не только разработку месторождения, но и развитие железнодорожной и морской инфраструктуры, в том числе строительство современного многофункционального порта «Аврора» – это город Фокино, и морского терминала «Колстар» – поселок Восточный – это два дальневосточных порта. Кроме того, заказаны крупнотоннажные балкеры для вывозки добываемого угля с месторождения. В настоящий момент ведутся проектные работы, разработка проектов геолого-разведочных работ, оформление прав на земельные участки, получение технических условий, выбор подрядчиков, корректировка градостроительной документации. Для реализации проекта требуется создание мощностей на обеспечение запуска производства, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и транспортное обеспечение. На данном слайде представлена структура инвестиций. Общий объем инвестиций, как уже было сказано, составит 56 миллиардов рублей. Социальная эффективность проекта заключается в создании новых рабочих мест. это 2135 рабочих мест. Среднемесячная зарплата работников составит более 100 тысяч рублей в месяц. Наша компания активно участвует в социально-экономическом развитии региона, в создании новых рабочих мест для местных жителей и обучении молодежи и других жителей профессиям для работы на проекте в поддержке социально незащищенных групп населения. Также в феврале уже проведены встречи с населением, подготовлены мероприятия по социальной поддержке местного населения, в том числе ремонту школ, это поселок Белого и Гусельниково, и местных клубов. Также мы уже провели работу по профессиональным училищам, чтобы создать новые профессии в этих училищах, чтобы для нас уже люди обучались. Плюс рассматриваем вопрос о целевых студентах-целевиках, чтобы готовить инженерные кадры, обучались в высших учебных заведениях. На слайде на следующем представлена оценка экономической эффективности проекта за период окупаемости. Срок окупаемости, как я уже сказал, 10 лет. Выручка составит 151 миллиарда рублей. Налоговые платежи в бюджет Новосибирской области составят более 15,6 миллиарда рублей, что определяет бюджетную эффективность проекта. Требуемые меры государственной поддержки представлены на экране. Это признание инвестиционного проекта масштабным, предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов, предоставление мер государственной поддержки в соответствии с законом Новосибирской области за номером 75 ОЗ и оказание содействия в получении технических условий в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, а также обеспечение подъездными путями до земельных участков с целью обеспечения этих земельных участков инженерной инфраструктурой. Благодарю за внимание, готов ответить на вопросы.
Спасибо. Так, уважаемые участники заседания, переходим к вопросам. Сергей Иванович, уточняющий вопрос. Первый год отгрузки продукции и в каком объеме?
В этом году продукции отгружать мы не будем. В этом году мы только начнем работать. Там достаточно много вскрышных пород, чтобы добраться до угля. Следующий год, это, как я уже говорил, второй квартал следующего года будет уже объемы отгрузки пойдут.
По году какой объем ожидаете?
Следующий год 1,5 миллиона тонн в год. И дальше с нарастанием 5, 7 и на 10 год 10 миллионов. Но я хочу сразу отметить, что нам ставят задачу на 10 миллионах не останавливаться. После 10 лет, естественно, будет продолжение развития, потому что у нас ресурсных запасов достаточно много, у нас 3 лицензионных участков, поэтому будет развитие немалое.
Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, Андрей Иванович.
Сергей Иванович, а земельные участки просите в аренду, это муниципальные или что это?
Ну, на земли, которые попадают под отработку, там и муниципальные, и паевые. И,
под вскрышу?
И дольщики, а?
Под отвал?
Не понял.
Под отвал?
Ну, там я не могу сейчас точно сказать, какие земли попадают, потому что там много разных земель, и долевая собственность, и фермерские хозяйства. Я сейчас говорю за весь проект, там и отвал, и горные работы, надо точно посмотреть.
Ну, то есть в зоне, так сказать, вашего разреза есть муниципальные на землю, раз вы просите,
да, правильно? Есть разные формы собственности, да, абсолютно верно.
Пожалуйста, еще вопросы?
Александр,
Сергей Анатольевич, пожалуйста.
Ну вот, увидел очень интересная детально проработанная логистика по вывозу в портах, да, то есть то, что сегодня действительно очень нужно, но вопрос такой, а вот по железнодорожной составляющей, потому что очень тяжело, РЖД сегодня дает мощности железнодорожные непосредственно, да, для вывоза, требует, чтобы сами разбивались, там какие-то решения предусмотрены?
Но мы от железной дороги на сегодняшний день уже получили техусловия на вывозку угля в объеме 10 миллионов тонн угля. Вот, техусловия получены. Здесь идет речь о развитии наших станций, углепогрузочная, углесборочная. И дальше будут вытягивать через точку примыкания в поселке Дорогино на Инскую. Далее, как я говорил, когда мы получим дальнейшее развитие более 10 миллионов, мы на сегодняшний день ведем работу, вернее, в стадии подписания договора с институтом СГУПС, чтобы они нам посчитали провозную способность на перспективное развитие нашего предприятия. А до 10 миллионов мы проходим, РЖД нам согласовали уже.
Представитель дороги есть? Так, Сергей Иванович, просьба все-таки этот вопрос проработать, потому что у меня такой уверенности нет. Здесь бы я обозначил три вопроса. Обозначил. Первый вопрос, напомню, договоренность. Сразу ориентироваться на вывоз железнодорожным технологическим транспортом с разрезов, не использовать автомобильный транспорт для того, чтобы не пылить в районе населенных пунктов. Точно такие же требования у нас были выдвинуты другим добывающим компаниям в свое время. Это первое. Второе, все-таки вместе с дорогой и с РЖД не откладывать до какого-то второго этапа и расчета ГУПСа, а уже сегодня обсуждать планы по реконструкции участка дороги Новосибирск-Барнаул. Потому что, наверное, знаете, там есть однопутные участки, активное, достаточно развивающееся пассажирское движение, и уже сегодняшние объемы мы вывозим не так просто. С учетом роста и ваших объемов, и объемов других предприятий, я думаю, что там будет уже в ближайшие годы очень серьезное горлышко. Ну и третий пункт, который требует вашей активной позиции, вашего активного участия. В перспективном плане загрузки восточного полигона, который составлен, утвержден Министерством транспорта Российской Федерации, отгрузка угля с территории Новосибирской области в перспективе не растет, а падает. Поэтому вот ваши планы по отгрузке в восточные порты Минтранс пока не знает. Поэтому тут нужно активно включаться и корректировать этот прогноз.
Ну, в этом плане мы работаем. Значит, вопросы я записал, мы обязательно их доложим. Но один из вопросов, я могу уже сразу сказать, это перевозка угля автомобильным транспортом. У нас вообще не планируется ни выезд автотранспорта для перевозки угля на дороге общего пользования, и вообще не планируется перевозка угля автотранспортом на большие расстояния. Мы будем строить станцию непосредственно на борту карьера, где уголь будет грузиться в ЖД-вагоны и сразу отправляться, никаких перевозок. Это мы исключаем полностью, чтобы уйти от этой проблемы и не портить экологию.
Хорошо, приветствуется. Ну тогда два таких стратегических вопроса по вывозу объемов нужно будет с РЖД. Понятно, что мы будем оказывать всяческое содействие, мы в этом заинтересованы, но требуется ваша позиция более активная с учетом прогноза отгрузки первых объемов уже в следующем году. Сергей Иванович, пожалуйста.
Сергей Иванович, риторический вопрос. А вот на правую сторону Барнаульского тракта, в сторону Мельтюшей, Карасева, через сколько лет? 5, 10, 15?
О, ну туда, наверное, не ранее 10 лет, да.
10, ну понятно.
А, уважаемый Андрей Александрович, проект, на наш взгляд, исключительно значимый, имеет перспективу само предприятие в ближайшее время стать системообразующим. Но мы понимаем, что при разработке таких колоссальных ресурсов природных возникают и социальные проблемы, и проблемы экологические, они тоже требуют решения. В проекте описано, что будут применяться новейшие технологии с точки зрения поддержания экологии. Но вот в этом плане хотелось бы, Сергей Иванович, более подробно.
Да, здесь уже есть отработанные технологии. Они вот работают в Кузбассе. Я сам с Кузбасса. Есть системы на некоторых предприятиях, уже передовые системы, которые пылеподавление на угольных складах, на местах пересыпа углей. Мало того, что в Колстар работает уже корпоративная система мониторинга за окружающей средой, ежедневный мониторинг. Плюс есть системы, как я уже сказал, пылеподавления на угольных складах, есть системы искусственного тумана и, я как сказал уже, из-за того, что мы исключаем перевозку угля автомобильным транспортом, в принципе, на большие расстояния, здесь пыления не будет никак. И плюс еще поливка дорог, технологических дорог, есть тоже, даже из моего опыта, поливка дорог связующими элементами, которые просто не пылят, они даже большегрузными самосвалами многотонными, они долго дорога не давится, они становятся таким монолит и не пылят. Поэтому здесь насчет экологии мы уделяем очень большое внимание.
Уточняющий вопрос, Сергей Иванович, где будет расположена обогатительная фабрика?
Обогатительная фабрика будет расположена на месте именно погрузки угля в железнодорожный транспорт, прямо на борту карьера, нигде это еще. Прямо потому что оттуда сразу будет грузиться вагон. И сразу
с учетом разработки всей территории?
Да, да.
То есть
да.
Все-таки не у ЖД-дороги?
Нет. Только возле, на борту карьера.
Хорошо.
Потому что, как я сказал, уголь будет доставляться сюда на склад на время.
Тоже приветствуется. Так, пожалуйста, еще вопросы? Так, коллеги, ну, поступила просьба поддержать проект, достаточно стандартный набор мер поддержки заявлено, это признать масштабным, предоставление участков без торгов, наше инвестиционное законодательство и помощь в подключении к ресурсам. Я предлагаю все поддержать, единственное, Сергей Иванович, пункт номер 3, предстоит еще представить расчеты на комиссию инвестиционную, ну там простой принцип бюджетной эффективности. То есть все меры поддержки должны в разумный срок окупиться дополнительными поступлениями в бюджет. Такие же условия мы выдвигали и всем остальным. Так, коллеги, нет возражений? Тогда предлагаю поддержать проект, признать его масштабным. Спасибо, присаживайтесь. Идем далее по повестке. Пункт номер 2. Строительство производственного комплекса по переработке масличных культур. Инициатор ООО «Маслов». Докладывать будет финансовый директор общества Калькаев Иван Геннадьевич. Пожалуйста.
Уважаемый Андрей Александрович, уважаемые члены инвестиционного совета, вашему вниманию предлагается к рассмотрению проект по строительству производственного комплекса по переработке масличных культур, льна и рапса. Оператором выступает компания ООО «Маслов», зарегистрированная в городе Новосибирске в 2015 году. Инициатором и единственным участником выступает господин Цуйфэй, который с 2008 года является гражданином Российской Федерации и на протяжении последних 10 лет осуществляет свою деятельность в области строительства и управления собственными арендованными недвижимым имуществом. В настоящее время активы господина Цуйфэя в России оцениваются в размере около 2 миллиардов рублей, включают в себя гостинично-ресторанный комплекс и административно-офисное здание в городе Иркутске. Строительство, реализация проекта позволяет создать завод с мощностью переработки до 450 тысяч тонн масличных культур в год. Необходимая площадь для реализации данного проекта составляет порядка 45 гектар. Совместно с агентством инвестиционного развития было подобрано участок, расположенный в ПУП Южном в районе Искитимском, поселке Агролес. Реализация проекта предполагает два основных этапа. Первый, с 22 по 23 год, это проектирование и строительство производственных корпусов первой очереди с объемами переработки до 150 тысяч тонн в год. И второй этап, с 24 по 25 год, строительство и монтаж второй очереди с объемом переработки до 300 тысяч тонн в год. Компания «Маслов» совместно с агентством инвестиционного развития, возглавляемым Зыряном Александром, на протяжении уже почти полутора лет занимается разработкой данного проекта. Подобран земельный участок, оценены необходимые инженерные коммуникации, стоимость которых заложена в проект. Совместно с компанией, с поставщиком Yanda Group разработан макет проекта, который вы видели на первом слайде. Определена стоимость оборудования первой и вторых очередей и проведено их согласование. К этому компания «Маслов» провела переговоры с основными потребителями рынка, которыми выступили Китайская финансовая корпорация международного сотрудничества, корпорация Human Materials Group. От каждой из данных компаний получены гарантийные письма о готовности приобретать объемы переработки масла льна рапса и шрота в объемах, полностью закрывающие объемы переработки данного завода. В части закупа сырья основными поставщиками мы оцениваем это сельхозтоваропроизводители Алтайского, Красноярского края, Кемеровской, Омской, Новосибирских областей. По нашим оценкам, сырьевая потребность предлагаемого комплекса оценивается в пределах до 30% от общего сбора сырья. Данный проект предполагает вложение в размере порядка 3,7 миллиардов рублей, а в рамках первого этапа 1,2 миллиарда и второй этап 2,5 миллиарда рублей. Стоимость оборудования оценивается порядка 2 миллиардов рублей. В качестве источников финансирования предполагаются финансирование за счет средства инициатора проекта в размере 700 миллионов рублей, инвестиционного кредита банка «Солидарность» в размере 1 миллиарда рублей и финансирование за счет средств лизинговой компании «Азия Корпорейшн» в размере 2 миллиарда рублей. В настоящее время от банка «Солидарность» и «Азия Корпорейшн» получены гарантийные письма о готовности финансировать данный проект в общем объеме порядка 4,5 миллиардов рублей. Соответственно, банк «Солидарность» 2 миллиарда и «Азия Корпорейшн» 2,5. Реализация проекта позволит в рамках первой очереди создать порядка 106 новых рабочих мест и при выходе на полные проектные мощности приведет к созданию 255 новых рабочих мест. Оценка окупаемости проекта рассчитывалась в период с 2022 по 2029 год. В этот срок включены по рекомендации Министерства экономического развития индексация заработной платы во избежание инфляционных потерь сотрудников. За данный период планируется переработать и выпустить готовый продукт около 2 миллионов тонн. Ожидаемая выручка составит, оценивается в размере 105 миллиардов рублей, чистая прибыль в размере 4 миллиардов рублей. Чистая приведенная прибыль оценивается в размере 1 миллиарда и при внутренней норме доходности порядка 17% годовых. Реализация проекта позволит обеспечить налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области порядка 1,3 миллиарда рублей, в том числе за счет налога на прибыль более 800 миллионов, налога на имущество более 300 миллионов и налога на доходы физических лиц более 80 миллионов рублей. Для реализации проекта необходима государственная поддержка, признание данного проекта масштабным инвестиционным, предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка по адресу район Искитимский, поселок Агролес, улица Парковая, 1, и предоставление норм мер государственной поддержки в соответствии с законом НСО номер 75 ОЗ. Кратко о проекте все. Спасибо за внимание.
Пожалуйста, вопросы у членов совета.
Можно?
Да, Андрей Иванович.
А где это, Саша, это справа, что ли, где Несле?
Южный
парк. Там же, да? А, потому
новый
что,
парк.
Потому остаток что пишется, от... это Агролес, улица Парковая.
Остаток участка от Несле, который остался.
Ну, понятно.
Пожалуйста, еще Евгений Михайлович.
Уважаемый Андрей Александрович, коллеги, Министерство сельского хозяйства направляло свою позицию по локации данного проекта, и мы вот предлагали возможность рассмотрения изменения локации на Тусыр Горный, потому что там предполагается в том направлении реализация проекта, ну она уже в принципе начата, компания «Сибирский пример» аналогичного по переработке рапса на территории Евсинского комбината хлебопродуктов, это уже закуплено оборудование в настоящий момент, расположение двух идентичных проектов в непосредственной близости, ну мы считаем не самым лучшим решением, поэтому мы свою позицию направили. Андрей Александрович, просим ее вот как бы учитывать.
Александр Сергеевич Зырянов, пожалуйста, насколько учитывали этот факт при проработке?
Да, Андрей Александрович, несомненно, мы предлагали территорию Тасера и другие площадки ПУП, но данная площадка интересна инвестору именно в плане логистики, без свертков с федеральных трасс, ну и плюс все-таки в горные не так просто 255 человек найти будет, все-таки там трудовые ресурсы достаточно ограничены.
Но, Евгений Михайлович, вас-то беспокоит повышенная конкуренция за ресурсную базу, так?
Конечно, безусловно. Я услышал от уважаемых инициаторов проекта, что они предполагают использовать ресурсную базу и там Алтайского края, Томской области, Кемеровской и так далее. Естественно, мы не располагаем вот в рамках, в параметрах этого проекта. В прошлом году мы 280 тысяч произвели, но понимаем, что даже с учетом возможного увеличения объемов производства масличных культур, мы уже ограничены посевными площадями. В этом году мы выходим на 15% посевной площади. Это практически предел в соответствии с рекомендованными системами земледелия. Поэтому, значит, предлагали на ТОСЭР Горный, я считаю, что мы обеспечены трудовыми ресурсами, там достаточно. И то, что касается вот, подключения необходимой инфраструктуры, ну, позиция такая, Андрей Александрович.
Понятно. Ну, в любом случае, решение принимать инвестору. Иван Геннадьевич, на что обращает внимание министр? В том месте, где вы предполагаете разместить производство, будет повышенная конкуренция за сырье. Ну и, судя по всему, проект альтернативный, он будет запущен раньше. Поэтому вам нужно учитывать вот эти обстоятельства.
На самом деле данные обстоятельства учтены, и собственник в данный момент, у него есть сейчас программа по развитию собственной базы сельхозтоваропроизводителей, сейчас занимается активным поиском и приобретением сельхозпредприятий в целях создания ресурсной базы на территории как Алтайского края, так и Новосибирской области. То есть мы эти вопросы тоже также оценивали. И еще раз повторюсь, что данный завод планирует не более 25-30% от общей ресурсной базы, производимой в Сибирском федеральном округе. С точки зрения сырьевой обеспеченности, я думаю, что по проектам у нас не будет большой конкуренции. А по рынкам сбыта у нас они, скорее всего, будут отличаться.
Слушайте, ну, мы же все понимаем, что влиять будет логистическая составляющая. Понятно, что все будут бороться за сырьевую базу, которая поближе. И с учетом расположения в одной локации фактически двух крупных перерабатывающих предприятий, соответственно, в юго-восточной части Новосибирской области будет просто битва за ресурсы, особенно с учетом того, что сказал министр. Доля технических культур в севообороте, она все-таки ограничена некоторыми объективными факторами. Соответственно, вам нужно понимать, или вы будете жестко конкурировать за эту территорию, или вам придется вести, как вы говорите, со всего Сибирского федерального округа.
Мы рассматриваем полностью весь Сибирский федеральный округ, доставка.
Хорошо.
Андрей Иванович. Я два слова скажу. При сегодняшних возможностях что-то гучит, что ну, вот одинаково приятно. Поэтому тут пусть они воюют, колхозникам лучше будет. Нормально.
Поддерживаю. Коллеги, еще вопросы.
Андрей Александрович.
Да, Виталий.
Андрей Александрович. Андрей Александрович, здравствуйте.
Да, слово Герасимову, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел задать вопрос Ивану Геннадьевичу. Дело в том, что вы в сетевую организацию не обращались за мощностью. 4 мегаватта достаточно серьезный объем мощности. Скажите, как вы планируете это реализовать? С учетом того, что у вас уже проект выходит практически на совет, а вы даже еще за тех условий не обращались и не выясняли, а есть ли там такие мощности?
Так, Иван Геннадьевич, вам вопрос, и Александру Сергеевичу Газырянову вопрос, поэтому, пожалуйста, кто первый?
Данный вопрос мы прорабатывали как раз с агентством инвестиционного развития.
Александр Сергеевич, пожалуйста.
Да, Андрей Александрович, дело в том, что мы в любом случае тянем инфраструктуру, достаточно серьезно вкладываемся в Nestle, и мы просчитываем сейчас там возможность добавить это будет.
Слушай, у Герасимова абсолютно простой формальный вопрос. А в тех условиях, которые заявлены на Nestle, эти мощности уже учтены?
Еще нет.
Ну вот тогда вопрос справедливый. Откуда вы 4 мегаватта возьмете? Вообще в центре питания-то есть такие резервы?
Да, там при вложении средств, инвестор, мы разговариваем, готов на них пойти, он понимает, что это серьезные суммы, там возможность появится.
Ну подождите, вы для того, чтобы вам так смело заявить о том, что возможность появится или возможность есть, это как минимум надо было совместно здесь и просчитать, наверное. Так бы было логично. А сейчас вы говорите о том, что давайте увеличим на 4 мегаватта. Я не готов, наверное, сейчас сказать о том, что там есть такие мощности, отдельные, выделенные, индивидуальные.
Да, Лев Николаевич.
Я хочу отметить небольшой момент, что мы когда прорабатывали с Владимиром Михайловичем, Сергеем Николаевичем мощности, у нас вставал вопрос, либо мы делаем для Nestle, либо потенциальный на эту площадку. Этот вопрос мы тоже обсуждали, и в итоге общую инфраструктурную программу ведем под всю площадку, в том числе и для этих проектов.
Так, тогда, коллеги, разберитесь. Как говорится, показания не совпадают. Показания Зырянова, Решетникова с точностью наоборот. Я задавал вопрос. А в тех условиях под площадку Nestle учтены вот эти резервы или не учтены?
Да,
один
учтены.
Говорит, не учтены, другой говорит, что учтены. Разберитесь.
Nestle вкладывает по то, что у нас данные есть, они готовы вкладывать в инфраструктуру. И по нашим данным предварительно на станции Заречная при выдвижении тех условий РЭСом возможность техническая есть присоединение.
Значит, проблема обозначена, а РЭС об этом ничего не знает. Поэтому нужно сверить информацию. Так, коллеги, еще вопросы?
Андрей Александрович.
Виталий Юрьевич.
Я хочу попросить Ивана Геннадьевича перед тем, как в дальнейшем документы готовить, проанализировать те показатели налоговой отдачи, которые проект демонстрирует. Потому что этот показатель находится где-то чуть более 1% от выручки. Там, для справки скажу, сегодня средний показатель налоговой отдачи в Новосибирской области от бизнеса составляет 10-12%. И перед этим вот проект «Богатырь» мы его смотрели, вот как раз тот проект, где более 12% налоговой отдачи в консолидированный бюджет по выручке. Здесь же по практически 8-летнему сроку окупаемости вы показываете 105 миллиардов выручки и всего 1,3 миллиарда за весь 8-летний период налоговой отдачи в консолидированный бюджет. Я полагаю, что здесь либо данные требуют уточнений, либо переосмысления, потому что при таких характеристиках сложно, на мой взгляд, принимать решение в отношении вашего проекта, что он обладает какими-то признаками масштабности. Спасибо.
Данный проект, я отвечу, да, предполагает достаточно объем высокой капиталоемкости и, соответственно, выход на предварительную окупаемость и получение основных налогов в виде налога на прибыль наступает ближе к концу 2029 года. Если мы посмотрим следующий уже период, когда у нас произойдет процесс окупаемости, соответственно, налоговая составляющая резко возрастает. Мы говорим сейчас пока про период окупаемости, когда мы выходим в нулевую точку. Отсюда как бы идет речь о том, что налоговая нагрузка не очень высокая. Здесь с вами соглашусь. Следующий год уже автоматически. 2000.
Так, пожалуйста, еще вопросы. Так, коллеги, ряд аргументов и вопросов мы обсудили. Некоторые из них разрешились, типа локации, некоторые типа подключения остались требующие дополнительного разъяснения. Давайте посоветуемся, почему я в замешательстве. В любом другом случае, наверное, безоговорочно поддержали бы проект. Как говорится, получится, слава богу, не получится. Бывает такое в бизнесе. Но сегодня мы рассматриваем размещение проекта на новой перспективной площадке, Южный ПЛП, которую мы вкладываем в том числе и немалые бюджетные средства по развитию инфраструктуры. Если вдруг у нас есть какие-то сомнения в части реализуемости того или иного инвестиционного проекта, то может лучше дополнительно оценить, потому что риски в следующем. Мы сейчас зарезервируем земельный участок, передадим его в аренду, проект по какой-то причине забуксует, например, по невозможности выдачи мощностей по электроснабжению, и мы, эту площадку, по сути дела, лишим привлекательности. А у нас Южный ПЛП, напомню, по масштабам несколько меньше, чем ПЛП. У нас там нет возможности для такого маневра, как на ПЛП основном. Поэтому кто готов прокомментировать? Кто готов внушить уверенность?
В первый момент сейчас с коллегами уточнил, пока у нас на Южный ПЛП 22,5 мегаватта. То есть мы в том числе, когда прорабатывали потребность, учитывали, да, там даже еще остается порядка 3,5 мегаватт лишний с потенциалом. То есть, в принципе, вопрос этот должен снять. Мы еще, конечно, отработаем с коллегами этот вопрос, но вот у нас там 22,5 мегаватт. А вот, собственно, если с точки зрения этого риска, то этого риска мы не видим.
Еще, пожалуйста.
Андрей Александрович, все учтено. То есть по электрике мы через Заречную ведем работу. У нас есть некоторые разногласия с РЭСом, я думаю, их снимем. По всей остальной инфраструктуре у нас просчитано с запасом, в том числе и на НСЛИ и на МАСУ.
Иван Геннадьевич, такой еще, наверное, крайний вопрос. Понятно, что бизнес-план и проект разрабатывался в несколько других макроэкономических условиях. Сегодня ситуация резко поменялась, в том числе и поменялся курс валют. Инвесторы подтверждают реализацию своего проекта? Финансирующие организации до сих пор подтверждают?
Финансирующие организации до сих пор подтверждают. Кроме того, повторюсь, что как бы и собственник может за счет собственных средств профинансировать данный проект, который он просто хотел вложить в развитие именно сельхозтоваропроизводителей и сырьевой базы. То есть собственник может в рамках Китая и потери на курсах, здесь, скорее всего, даже будет выгода в пользу инвестора в пересчете на рубли. То есть ну, мы тогда... этот вопрос тоже оценили, и потребности, и точнее, скажем так, резервы у нас по финансированию достаточно значительные.
Тогда еще раз напоминаю стандартные условия. Первое. Меры государственной поддержки предоставляются с условием бюджетной эффективности, это то, о чем говорил Виталий Юрьевич Голубенко, это первое. Второе. Земельный участок передается в аренду за плату, и если к моменту завершения срока проект не запускается, арендная плата, соответственно, вырастает. Ну, обычные условия для всех земельных участков государственной и муниципальной собственности. Поэтому вы должны учитывать, что мы будем требовать реализации проекта в срок. Так, коллеги, ну, тем не менее, инвестор настаивает, агентство инвестиционного развития поддерживает. Исходя из этого, предлагается проект поддержать, признать масштабным, предоставить земельный участок на Южном ПЛП. Есть другие мнения? Тогда с учетом этого и просьба внимательно подойти к документам по предоставлению земельного участка, чтобы все те условия, которые я обозначил, были там четко отражены. Еще раз повторяю, территория для нас перспективная и очень ценная с учетом вложения бюджетных средств. Тогда все. Спасибо.
Иван, спасибо за внимание.
Переходим к третьему пункту повестки. В нем представляется уже практически реальный производственный инвестиционный проект. Проект по строительству убойного цеха мощностью до 500 тонн в сутки с мясоперерабатывающим цехом и складом хранения замороженных продуктов. Инициатор ООО «Сибирская продовольственная компания», докладывает заместитель генерального директора общества Алексей Николаевич Шерстнев. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Андрей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые члены Совета по инвестициям. Предлагаю вашему вниманию инвестиционный проект Сибирской продовольственной компании «Убойный цех» мощностью до 500 тонн в сутки с мясоперерабатывающим цехом и удаленным складом хранения замороженных продуктов. Пару слов о самой компании, хотя наверняка вы ее продукцию пробовали и знаете. ОСПК входит в холдинг «Российские мясопродукты». Конечными бенефициарами являются два новосибирца, которые проживают и прописаны, и деятельность ведут на территории Новосибирской области. Это два брата, Зинков Алексей Александрович, Зинков Николай Александрович. Выручка компании за прошлый год превысила 13 миллиардов рублей, уставной капитал 427 миллионов рублей, собственный подходит к 3 миллиардам рублей. Какие предпосылки для реализации данного проекта существовали? То есть он реализовывается на старых мощностях Черепановского мясозаготовительного комбината. Этот комбинат достаточно устарели не только оборудование, но и здание. Часть корпусов 1927 года постройки. Более того, более там, 15 лет назад один из ну, важных элементов. Это холодильник для охлаждения полутуш, он был просто физически разрушен. А также, ну и износ оборудования уже не позволял выпускать конкурентную высококачественную продукцию. В связи с этим, там, 3 года назад было принято решение собственниками о реализации данного проекта, суть которого заключается в том, чтобы, во-первых, по сути построить новый завод по убою и переработке КРС, и второе, на территории Новосибирска, непосредственно где наш колбасный завод, строительство холодильника для хранения, ну, как бы замороженных продуктов. Текущее состояние следующее. По сути, в прошлом году мы оба объекта ввели в эксплуатацию и запустили уже этот завод. Я вот когда готовил презентацию, говорил, что у нас там не запущен только по сути там один из цехов, это цех, ну я чуть позже расскажу о нем, цех по изготовлению бульонов. Буквально сегодня мы начинаем тестовую загрузку, то есть отработку этой технологии. Что из себя вообще представляет завод? По сути, это набор цехов, объединенных под одной крышей, выстроенных в единую технологическую цепочку. Самое первое из них – это линия убоя. Поставлена австрийской компанией Варан. Максимальная производительность этой линии – 50 голов в час. То есть почти за одну минуту мы… Ну, это максимальная производительность, да, то есть в реалиях она пока, мы ее там не достигали, потому что есть некие отладки и там технологически другие с учетом связанные вещи. Продуктом этой линии являются полутуши, они попадают, происходит двухфазное охлаждение полутуш, сначала они попадают в камеру интенсивного охлаждения, где мощным потоком при отрицательных температурах воздуха на них образуется такая ледяная корочка, в дальнейшем она помещается в камеру до охлаждения, так называемую. Мощность этих, ну там 4 камеры до охлаждения, единомоментно мы можем хранить 260 тонн в полутуши. А в дальнейшем, после непосредственно охлаждения полутуши, они либо реализуются в таком состоянии, либо проходят обвалку. В компании также была поставлена, ну, линия по обвалке, предусмотрена вертикальная, дифференцированная. Она позволяет повысить производительность и качество продукта, то есть меньше взаимодействия с поверхностью. За счет этого, ну, как бы качество продукта выше. Мощность этой линии 50 тонн в сутки по обвалке мяса на кости. Цех приготовления бульонов. Тут вот мы его называем небольшой нефтегазовый, как бы, заводик, судя по экрану. То есть что это такое? Это новое ноу-хау в какой-то степени, то, что мы еще не выпускали. Основная цель – переработка костей. То есть основной бич, как бы, всех мясозаготовительных перерабатывающих заводов – это куда деть кости. Мы использовали международный опыт и поставили шведскую, как бы, систему, которая позволяет, ну, после измельчения кость длительное время вываривается, из нее получается 3 компонента, жир, пищевой топец, концентрированный говяжий бульон, демиглас еще его называют, ну, просто в промышленных объемах, и порошкообразный кальций, который может быть использован в виде для дальнейшего либо, ну, сельскохозяйственных удобрений, либо корма животным добавляется. Цех скоромаразильников, по сути, это возможность в ускоренном режиме замораживать либо субпродукты, либо сортовое мясо, которое после цеха обвалки осуществляется. Установлены 5 скоромаразильников. По сравнению с традиционным системой, как бы, заморозки, когда использовались просто камеры заморозки, там больше суток должно было охлаждаться в гофрокоробах, причем, как бы, продукция. Здесь это полный цикл всего за 4 часа. Плюс мы существенно экономим на упаковке. Вместо гофротары, где-то там 4 рубля удорожания на килограмм, мы используем просто полиэтиленовый пакет, так как они уже в непосредственных блоках, ну, уже имеют форму, которая укладывается на палет и отгружается оптовым покупателем. Ну, продукция цеха мясных полуфабрикатов, то есть, в принципе, она у нас и раньше была, но новое оборудование позволяет расширить эту линейку. То, чего мы раньше не изготавливали, это фарши, котлеты, тефтели, то есть новое оборудование уже установлено, проходит обкатку, и мы весной планируем массовый ввод в сети как бы наших продуктов, в том числе бургерные котлеты, как бы тефтели, ну и так далее. Объем инвестиций в проект превысил чуть более 2 миллиардов рублей. Заемный капитал, то есть порядка 60% за счет кредитов, 40% за счет собственных средств компании. Ну, по структуре порядка 69% это строительно-монтажные работы, плюс коммуникации, 29% машины и оборудование и 2% на проектные изыскания, командировки, безопасность на объекте. В результате реализации этого инвестиционного проекта мы получим новые рабочие места в количестве 442. На текущий момент уже порядка 350 человек работает на предприятии. К постепенному запуску всех цехов и всех как бы, тех объемов, которые мы закладываем, мы планируем в 2024 году выйти на плановый показатель по такой загрузке и людей, и производства. Также предусмотрено проектом ежегодная индексация в размере 5% на заработную плату. Объем производства, согласно этого слайда, можно обратить внимание, что мы при одном и том же объеме заготовок планируем отходить от реализации мяса на кости, как переходить в более глубокую переработку, то есть это охлажденные продукты, то есть новое оборудование позволяет нам увеличить сроки годности и расширить географию продаж далеко за пределы Новосибирской области. Экономическая эффективность проекта. Простой срок окупаемости 10 лет, выручка за, по сути, 10 лет это составит более 40 миллиардов рублей, чистая прибыль порядка 900 миллионов рублей. Бюджетная эффективность проектом заложено, что налоговые поступления в консолидированный бюджет НСО будет порядка 611 миллионов рублей. Там, преимущественно за счет НДФЛ, налога на прибыль и налога на имущество. Что мы просим? Мы просим одобрения этого инвестиционного проекта, предоставления мер государственной поддержки в соответствии с законом НСО 75 ОЗ, в первую очередь налог на имущество, и предоставления компенсации части затрат на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры. Там сумма, я думаю, не превысит 10 миллионов рублей. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, готов ответить.
Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Юрий Михайлович, есть вопросы?
Нет, министерство однозначно одобряет этот проект, потому что
ресурсную базу гарантируете?
Нет, ресурсную базу они используют из 6 регионов Сибирского федерального округа. Но сейчас, конечно, рассматриваем возможность максимального содействия, полного использования ресурсной базы Новосибирской области. Мы этот вопрос обсуждали.
Алексей Николаевич, уточняющий вопрос. Вот вы назвали срок выхода на проектные параметры 2024 год. С чем это связано? Потому что, судя по диаграммам, фактически на валовые объемы вы выйдете уже в 2023.
Это связано в первую очередь с персоналом, я бы так сказал. Потому что есть действительно дефицит ресурсов. Но мы уже с региональным центром компетенции вступили в программу, будем работать с людьми, потому что будем как-то их завлекать, привлекать, чтобы они были нацелены на результат, видели какие-то неэффективности в текущих процессах, которые есть на предприятии, и, может быть, тем самым и зарплату сможем увеличить и в дальнейшем
заинтересованность. Это не технологические какие-то вопросы?
Это не технологические вопросы, это вопросы больше, я говорю, что в первую очередь сейчас у нас есть нехватка кадров по обвалке, то есть почему мы, собственно говоря, вынуждены продавать мясо на кости, потому что мы просто не справляемся. Там есть линия, а без людей обвалка, невозможно все автоматизировать. То есть без людей, которые будут ножами разделкой заниматься, это нереально. Соответственно, там есть проекты, дальше это общежитие, то есть необходимо для того, чтобы... просто из Новосибирска есть люди, 2 часа – это реально поездка в одну сторону, 2 часа обратно, это очень сложно людям работать.
Хорошо.
Это в первую очередь персонал.
Мы были с вами, Александр, на этом предприятии.
Причем дважды.
Да, 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 да. Поэтому я считаю, надо поддержать. Во-первых, они надо должное отдать на историческом месте строят. И для развития Черепанова, я думаю, что это огромный плюс. Поэтому надо поддержать.
Да и для развития отрасли это, конечно, вклад серьезный.
Ну да, и мы как бы основной момент, мы ставим упор на максимальную переработку. То есть не... Также есть еще как бы второй этап, который мы пока рассматриваем, он не реализован. То есть на этом этапе все завершено, это как бы переработка, ну так называемого содержимого желудочно-кишечного трактора.
Алексей
это...
Николаевич, хватит, вы нас с технологическими особенностями презентации накидали.
Все тогда?
Так, коллеги, есть еще вопросы? Тогда предлагается советом поддержать проект, признать его масштабным и применить нормы инвестиционного законодательства. Нет возражений?
Спасибо.
Так, решение утверждено. Спасибо, Алексей Николаевич. Так, переходим к четвертому проекту. Это как раз ТСР «Горный». Проект по строительству завода по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования. Инициатор ООО «Завод промоборудования Faber Technology», докладывает директор общества Андрей Викторович Зеленков.
Добрый день, уважаемый Андрей Александрович, уважаемые члены инвестиционного совета. Представляем вашему вниманию инвестиционный проект строительства завода по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования. Инициатором данного проекта выступает завод промышленного оборудования Faber Technology. Целью проекта является создание промышленного предприятия, специализирующегося на производстве оборудования для пищевой, лесной, горнодобывающей, медицинской и сельскохозяйственной промышленности. Реализация проекта планируется с 2022 по 2027 год. Выход на проектную мощность планируется в 2027 году. Запуск планируется со второго квартала 2022 года. Целевой сегмент – это горнодобывающие сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия лесозаготовки и переработки. Данный проект прорабатывался при активном содействии и участии администрации Тогучинского района, администрации поселка Горный и агентства инвестиционного развития. Совместно с ними был определен участок в границах рабочего поселка Горный, представлен на слайде, площадью 3,5 гектара. Сделаны запросы в энергоснабжающие организации по электроэнергии, газу, водоснабжению. Получены ответы, что технологическое присоединение возможно, лимиты имеются. Необходимые мощности для обеспечения запуска производства и реализации проекта. Электроэнергия составляет 350 кВт, газоснабжение 80 метров кубических в час, водоснабжение, водоотведение по 20 метров кубических в сутки. Транспортное обеспечение будет использоваться существующие автомобильные подъездные пути до границ земельного участка. Объем инвестиций в проект. Распределение бюджета по годам представлено на слайде в таблице. Структура инвестиционных расходов. Общий объем инвестиций составит 84,3 миллиона рублей. Из них 66% – это заемные средства, 33% – это собственные средства. Из этого общего объема инвестиций проектные строительно-монтажные работы составят 43 миллиона рублей, приобретение оборудования – 26 миллионов рублей, прочие расходы – 15,3 миллиона. Социальная эффективность проекта. В ходе реализации проекта будет создано 33 новых рабочих места. Средняя заработная плата составит 45 тысяч рублей в месяц. Экономическая эффективность проекта. Выручка с 2022 по 2027 год составит 359 миллионов рублей. Чистая прибыль за этот же период составит 62,5 миллиона рублей. С 2024 года планируется запуск основных производственных мощностей и увеличение выпуска продукции в несколько раз. Бюджетная эффективность проекта. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области составит 24,3 миллиона рублей за весь период реализации проекта. Оказание государственной поддержки. Требуемые меры поддержки – это одобрение реализации масштабного инвестиционного проекта, предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, обеспечение инвестиционного проекта объектами инфраструктуры и льготы по налогу на имущество. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.
Пожалуйста, какие есть вопросы? Так, вопросов нет. Еще раз отмечаю, что это проект АСР Горный. Там у нас земли свободно еще достаточно. Поэтому предлагаю поддержать проект, дать поручение администрации Тогучинского района всем заинтересованным министерствам оказать содействие реализации этого проекта. Все, спасибо.
Спасибо.
Коллеги, все вопросы повестки разобрали. Есть ли какие-то вопросы, объявления, комментарии? Нет. Тогда всем успеха, до свидания, спасибо за участие.